Если он раскрывает единство, а он действительно раскрывает единство, но здесь он призывает нас к большему, получается, единство. То есть он говорит, снисходите друг к другу, будьте едины. А потом показывает, что мы уже едины. У нас один Господь, одна вера, одно крещение. Зачем он это делает? Нет, еще раз, давайте на практику. Вот, например, я живу в церкви, вы живете в церкви. В чем я должен снисходить к брату? Вот в чем я должен снисходить к брату? Вот он сидит за столом и чавкает. Бывает такое, да? Я должен его терпеть или нет? То есть вот я должен терпеть его чавканье? Почему? Потому что у нас есть один Господь, одна вера, одна надежда, одно крещение. Какая взаимосвязь между этим? Да, очень, вот это мысль уже ближе, пожалуйста.
Например, взять пример тела, да, то есть палец негодует на другой, скажем, на разные группы, да, то есть с пониманием.
Все разные.
Сам пример у нас...
С пониманием относиться, это как я вышел за кафедру, говорю, братья, вот если я выйду сюда, например, там, с длинными волосами, в одежде, там, апостол такой запоясный весь, как вот раньше ходили, как вы ко мне отнесетесь? Дербал говорит, ну, с пониманием. Друзья, смотрите, не прослеживается ли здесь вот такая мысль? Смотрите, он призывает их снисходить друг к другу в каких-то простых мелочных вопросах, потому что в основные, в глобальных вопросах мы уже связаны, мы едины. То есть, вы посмотрите, вы едины в духовном, у вас одна надежда, например, у вас одна надежда. То есть, какая у вас надежда? Вы все хотите быть в раю. У вас одна надежда. У вас не две надежды. У вас не три надежды. У вас одна надежда. Но если вы друг другу не будете снисходить, то как же вы будете эту одну надежду допитать? Вы как в одном раю-то окажетесь, да? Потом один...
Чтобы не разрушить.
То есть, другими словами, может быть, знаете, подчеркнуть? Вот единство – это вот такой большой круг. Большой круг. Делим его на неравные части. Три четверти – это духовное единство. Такое вот именно глобальное, это одна надежда, один Господь, одна вера, одно крещение, все это одно. И одна треть, это всякие мелочи, там, разный характер, разное положение, разные взгляды всякие и так далее, вот одна треть. И он говорит, вот в этой одной трети вы будете едины, потому что разве стоит из одной трети, ну, лишаться всего, ну, как бы вот этой двух трети. То есть у вас и так большая часть вашего единства. Как мы запишем вот это взаимосвязь? Вы поняли мысль, да?
Да.
Как мы запишем эту взаимосвязь? Сюда вот. Ну, может быть, почему надо сохранить единство?
Нет.
Или дополните ваше единство? Или как написать вот это? Вот между третьим и четвертым стихом. Какая взаимосвязь? Братья, давайте думать давайте.
Что входит в единство?
А?
Предпосылки для единства.
Или предпосылки для единства, да? Или основание единства, да?
Что входит в единство?
Основание. Нет, не что входит в единство, потому что что входит в единство, как бы это уже нас объединяет. То есть с 4 стиха это нас уже объединяет. А в 3 стихе он нас призывает к единству. То есть здесь получается основание для единства, да? Или непонятно, давайте. Братья, давайте мы основание единства. Давайте мы посмотрим вот на эту фразу, основание, вот на эти два с точки зрения, братья, пожалуйста, с точки зрения душепопечительской работы. Представьте, вы руководитель молодежи. Ваша молодежь, члены церкви, да, ваша молодежи, они, ну, поздорили, не могут друг друга принять, такое бывает. И вы с ним беседуете, вы призываете их к единству. А она говорит, например, сестра, а чему она, например, допустим, вот взяла там, вот это у меня там, например, не вернула. То есть вот они то есть они какие-то претензии друг к другу предъявляют, и вы хотите их призвать к единству. Друзья, если вы хотите их призвать к единству, неплохой же аргумент сказать, ну, молодежь, у нас вот это все вместе, но разве вы не сможете друг другу как-то найти общий язык по мелочи? То есть... Когда мы призываем кого-то к единству, то очень часто мы применяем психологические приемы. Слушайте, ну как на вас посмотрят люди? Ну что это такое? Ну вы же взрослые люди, да? Друзья, то есть мы все равно, их призывая к единству людей, мы все равно прилагаем какие-то аргументы. Ну слушай, ну ты же в хоре поешь, и ты смотри, как себя ведешь. Ну что это такое, а? Или, слушай, ну разве стоит из каких-то 5 рублей там $5, например, ссориться. То есть мы предлагаем какие-то аргументы. Павел тоже предложил аргументы, почему надо друг другу снисходить. Но аргументы он предложил вот эти. Возникает вопрос, когда я оказываюсь на месте Павла и хочу кого-то призвать к единству, почему бы мне тоже вот эти аргументы не применили? Если они ему подходили, почему они мне не подойдут? Так же, да? И если я буду беседовать с членами церкви и скажу, члены церкви, дорогие, будьте едины, потому что у нас вот это вместе, я думаю, это подействует куда сильнее, чем если я буду говорить, будьте едины, потому что, ну, например, ну, негоже нам там ссориться, там, потому что соседи плохо нас подумают. Вот. То есть аргументы Павла, они куда сильнее, чем аргументы наши. Так, ну здесь все понятно, да? Идем дальше. 7 стих. Каждому из нас дана благодать по мере дара Христова. 7 стих. Можем ли мы сказать, что это вообще новая тема пошла, и мы поэтому на 6 стихе заканчиваем? Или это все-таки каким-то образом продолжение того, что говорил свыше?
А?
Тимофей.
Начинается же тема, где говорится, такая разница у нас уже может быть. Тут уже дары разные у нас, как бы, могут быть. В этом выше у нас единство, а тут у нас уже разное, соответственно, это все равно единство.
Так, здесь, значит, он, Тимофей говорит такую мысль, что здесь говорит о том, что все-таки у нас есть разница в чем-то. Есть разница в чем-то.
Дары разные.
Дары разные. Так, давайте запишем. У нас есть. У нас есть разница в дарованиях. У нас есть разница в дарованиях. Отлично. Есть разница в дарованиях. Мы это записали. Зачем он это говорит?
Но все не...
Можно ли сказать, у нас есть разница в дарованиях, но это не мешает нам быть в единстве.
А наоборот.
Мы должны быть единственными.
Все то есть не... разница, еще раз, разница в дарованиях не мешает нам быть в единстве, а наоборот помогает, да? Ну, слово помогает здесь как бы нет. Но там есть дальше это. Смотрите, итак, он пишет, что у нас есть разница в дарованиях. Как вы считаете, вообще разница в дарованиях может послужить к разобщению людей? Ну, очевидно, может. Артур, ты когда руку понимаешь, я думаю, ты хочешь ответить. А у вас там... Да, я понимаю, да. То есть разница в дарованиях... Друзья, смотрите, уже можно предположить, что у ефесян, ну вполне можно предположить, возникли какие-то проблемы между собой. Раз он призывает к единству, да, значит, скорее всего, какая-то проблема в этом вопросе возникла. Какая-то проблема. И в 7 стихе каждому из вас или из нас дана благодать по мере дара Христова. То есть вот эта фраза, наверное, нас наталкивает на мысль, что где-то между ними была проблема, вот именно может в разных дарованиях, или они кто-то считал другого выше себя, ниже себя. Он здесь указывает, что у нас есть разные дарования, и это нормально, это не мешает нашему единству.
То есть он, похоже, дальше говорит, что это просто одно тело, но разные роли, ты рука и
нога. Да, и потом он объясняет, почему. Давайте мы запишем, у нас есть разные дарования. Как мы это связываем с 6 стихом? Давайте я запишу вот так.
Один, ну.
У нас это, но это не мешает нам быть в единстве. То есть вот эта фраза, она и есть связь с предыдущими стихами. Вот эта фраза. Но это не мешает быть. То есть вот он говорит об этом все, а потом он начинает объяснять практику жизни. У нас есть разные дарования, но это все, что я выше говорил, вот это все, оно вполне нормально согласуется с тем, что у нас разные дарования. Так, сколько времени? Еще 10 минут.
А. Получается, по мере дара Христова. То есть дара Христова есть определенная мера.
Каждому человеку. Да, эта же мысль будет подчеркиваться потом. Например, в 16 стихе написано, из которого все тело, составляемое, совокупляемое посредством всяких различных слепящих связей, в свою меру, при действии в свою меру каждого члена. Друзья, вообще я скажу, если мы с вами добредем до хотя бы 16 стиха, нам откроется такая красивая картина, что мы выдохнем и скажем, вот это да. Друзья, уже открывается картина, да? Уже открывается. Вот когда мы 16, друзья, как бы апогей или центр вот этой главы, это 16 стих. Давайте сразу на него обратим внимание, чтобы нам видеть, куда мы идем. Конец. Посмотрите. «Из которого все тело, составляемо и совокупляемо посредством всяких взаимоскрепляющих связей, при действии в свою меру, каждого члена получает превращение для созидания самого себя в любви». Красивый текст? О чем он говорит? Он говорит о единстве. Он говорит об одном теле, он говорит о единстве. Он говорит о взаимопользе. О том, что у каждого члена есть разная мера. Но эти все члены с разной мерой должны действовать в свою меру. И они должны быть связаны с другими членами церкви. И все это для того, чтобы все тело росло в любви. Друзья, потрясающе красиво. А выше 16 стиха, он все это начинает, он как бы все это объясняет, потихонечку объясняет, развивая мысль. Что сначала, он говорит, вы должны поступать достойно звания. Это достоинство заключается в том, чтобы нам быть едиными. Чтобы нам едиными быть, надо снисходить друг к другу. Чтобы снисходить, надо иметь смиренно мудрое, кротость, долготерпение и любовь. Вот. И мы уже во многом едины. У нас вот один Господь, одна вера, одно крещение. Но у нас разные дарования. Это не мешает нам быть. Если у сердца и пятки, допустим, разные дарования, грубо говоря, но у них одно тело, одна надежда, один хозяин там, и так далее, и так далее. Но дарование это разное. И это только помогает друг другу. И вместо того, чтобы вам разделяться друг с другом, этот хуже, этот лучше, вы понимаете, что без одного без друг друга вы вообще не сможете жить. Это одно тело. Бог так усмотрел.
Не только мешает, надо помогать, чтобы дополнять.
Да, это дальше, да? И вот смотрите, и читаем. Ну тут, конечно, очень сложный стих. С 8 по 10. «Поэтому и сказано. Вошел на высоту, пленил плен и дал дары человеку. А вошел, что означает, как не то, что он и не сходил, прежде в преисподнюю на земле. Не шедший он есть и вошедший, прежде всех небес, дабы исполнить все». Здесь вообще непонятно, к чему это, да? То есть, он говорит, у вас есть дарования разные, у вас есть разные дарования, поэтому и сказано. То есть, как бы он объяснил, да? Я представляю, Петр читал, например, да? Вот, он говорит, есть нечто недоброразумительное. Друзья, но, тем не менее, давайте мы посмотрим на эти стихи. 8, 9 и 10. 8, 9 и 10. И попытаемся каким-то образом определить их место вот в этой схеме. Мы рисуем схему. Какое место 8, 9, 10 стиха вот в этой схеме? Какое их место? И откуда?
Откуда взялось статус знак?
От Бога.
Друзья, вообще про кого здесь речь? Вошел в высоту, пленил плен, дал дары человеку. О Христе, и не просто о Христе, а о Христе, который совершил победу. Смотрите, вошел на высоту, пленил плен, то есть как бы освободил это, и дал дары человеку. То есть он говорит о том, что вот те разные дарования, которые мы имеем, разные дарования, это есть результат жертвы Христа. Это все его плод. Вот посмотрите, каждому из нас дана благодать, именно благодать, по мере дара Христова. И теперь про Христа. Он совершил. Да, Павел, конечно, очень запутанно все объясняет здесь в данном случае, но пока не для нашего ума запутано, да? Все это как бы трудно согласовать, но сама идея понятна, что он говорит о Христе, благодаря которому мы все это имеем. Поэтому 8 и 10 стих мы можем написать так, что я вот специально, видите, так немножко в сторону, это как бы не основная даже мысль, а объяснение, почему у нас разные дары, и что это дары именно от Бога. Здесь можно написать, что это как бы отсылка или как ко Христу его и его подвигу. Ну да, или ссылка на Христа.
Ссылка более понятна.
На Христа и его подвиг. Кстати, Павел, апостол, он очень часто так делает. Он почти всегда, когда он о чем-то говорит, даже о самых простых вещах, он постоянно говорит, а вот и Христос так поступал. Да, да. Вот поэтому и сказано, да? Но я говорю, что для нас немножко непонятна логика. Тем не менее, она здесь присутствует, и если у кого-то появится более яркая мысль по этому поводу, можно сказать.
Подвиг.
И дальше, смотрите, 11 стих. «И поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями». То есть опять это разные дары, да? К чему это относится, 11 стих? Опять разные дары, можно сказать, да? Или разные внешние, или разные служения даже. Служение. 12 стих. Сейчас, друзья, мы это сейчас пока набросаем, потом свяжем. 12 стих.
Разное направление.
Нет. «К совершению святых на тело служения до созидания тела Христова». Цель. Цель. Друзья, и вот теперь в 12 стихе цель или ответ на вопрос, почему Бог усмотрел разные дары и служения, чтобы, как написать, совершенствовать святых и созидать церковь. Понятно, да, братья?
13.
А? Нет. 13 это не цель, а это как бы до какого времени, ну, как бы, ну, даже цель, но как бы цель немножко с другой стороны, да?
Конечный то есть, результат.
А? Конечный результат. Смотрите, вы еще не встали, братья?
Нет.
Вам еще интересно?
Да.
13 стих. «Доколе все придем в единство веры, познание Сына Божьего, мужа совершенного, в меру полного возраста Христова». Это как бы ответ на вопрос, что такое созидание тела Христова? Что значит совершение святых? Вот, оказывается, Бог трудится над тем, чтобы мы совершенствовались. И здесь в 13 стихе открывается тема, вот в 13 стихе, что хочет от нас Бог, или к чему Бог нас ведет. Или в 13 стихе открывается такая тема, какая конечная задумка Бога о нас? Как напишем? Какова цель у Бога по отношению к нам? И какова цель? Давайте перечислим. Что Он хочет от нас? Единство веры. Веры. Познание Сына. Так, где вы? Вот эту фразу. Да. Пока мы придем все. Нет, то есть мы придем все в единство веры, мы все придем в познание Сына, мы все придем в мужа совершенного, да? И у нас будет полный возраст Христов. Ну, немножко сложновато сейчас написать, я как бы поставлю точки. Вот. Когда мало времени остается, я ускоряюсь, и я вижу, что в этом становится пробел. Итак, друзья, посмотрите. Давайте мы логику апостола опять посмотрим. Он призывает поступать достойно звания. Достойно звания – это значит быть в единстве. Чтобы быть в единстве, надо поступать друг от друга снисходительно, то есть со сменомудрием, кротостью и любовью. Это все ради того, чтобы быть в единстве, как мы уже сказали. У нас уже есть единство. Нас объединяет тело, дух, одна надежда, Господь, вера, крещение, Бог. Но у нас есть разные дарования и разные служения. Почему у нас разные дарования и разные служения? Это все и разные дарования, и разные служения позволяет нам быть более совершенным. А что значит быть совершенным? Это значит быть в единстве веры, в единстве познания Бога, ну и так далее, и так далее. Понятно, да? А вот 14 стих, друзья, он очень интересный. «Дабы нам не быть более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всякими ветром учения, по лукавству человеческому, по хитрому искусству обольщения». 14 стих о чем говорит? Вот пока только 14 стих, без связи с предыдущим стихом. Нет, просто 14 стих о чем говорит? Если этого нет, то... Как? Да. То есть, что есть сейчас? Дабы мы не были более младенцами, наверное, это есть сейчас у них, у коринфян, или как? Или, по крайней мере, здесь, друзья, противопоставляется. Или вот таким быть, или вот таким быть, так, да, друзья?
Чтобы не оставаться младенцем.
То есть, здесь, друзья, давайте так. Здесь описывается состояние младенчества. Так, состояние младенчества. Какое состояние младенчества? Почему? Что такое? Кто такой младенец?
Колеблющийся.
Как пишут колеблющийся? Увлекающиеся.
Увлекающиеся.
Учениями. Дальше. Ну все, да? Это учениями. А какие учения, друзья? Лукавые, хитрые, искусные. Друзья, здесь уже целая проповедь. Можно сказать проповедь о состоянии младенчества, да? Если мы с вами колеблющиеся, если мы увлекающиеся учениями разными, то мы младенцы. Вот, здесь можно сказать проповедь о учениях. Что учения бывают хитрые, искусные, лукавые и так далее, Да? То есть вот тут, например, можно сказать, братья и сестры, вот нас окружают разные роды учения. Как мы должны к ним относиться? Мы должны помнить, что они по хитрому искусству обольщения, они лукавые, хитрые и так далее. Можно даже так сказать. Но какая взаимосвязь между 13 стихом и 14? У Бога цель привести нас вот в это состояние. То есть вывести вот из этого состояния. Да? То есть это противопоставление Божьей цели и состояния многих христиан. Как мы напишем между 13 стихом? Какой? Что мы здесь напишем? Например, противопоставление, да? Противопоставление. То есть 13 состояние 13 стиха противопоставляет состояние 14 стиха. Так, здесь у меня есть такое предложение необычное. Мы сейчас немножко пропустим.
Может, перерыв сделаем?
Перерыв мы сделаем. Все. Это до завтра перерыв. Тогда мне другое предложение, обычное. Постарайтесь, вот мы дописали с вами до 14 стиха. Постарайтесь до завтрашнего дня дописать. Нет, не до 16 стиха. Не-не-не-не. До конца главы. Постарайтесь дописать. Ну сколько получится? У кого до конца главы получится, слава Богу, у кого меньше? Хорошо?
Потом проверим, да?
Нет, потом вместе потом дальше завтра продолжим. Смотрите, то есть у меня план такой. Мы до конца главы дописываем вот этот разбор. То есть у нас получается масса фактического материала для проповеди. Огромное количество, да? Потом мы выбираем один из каких-то идей этого и составляем большую проповедь.